Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня у нас в гостях Сергей Борисович Волков, кандидат педагогических наук, руководитель Европейской ассоциации русских репетиторов, сам репетитор по математике и точным наукам. С вами Анна Леонтьева и Константин Мацан. Продолжим говорить о том, почему все-таки детям нужны репетиторы. И я хотела зайти, знаете, с какой стороны. Дело в том, что я тоже, каюсь, немножко так очень любительски репетиторствовала. И я учила детей русскому языку. Ну, вернее, как, сначала это начиналось так. Давайте вы моего ребенка научите журналистике. Потом я читаю текст и понимаю, что начинать надо с русского языка. Я говорю, слушай, ты будешь журналистом, но давай все-таки выучим этот самый русский язык. И я заметила, что у детей очень большой страх перед языком. Почему? Потому что русский язык преподают в школе, как будто там очень-очень много правил. А когда очень-очень много правил, они еще так очень диковинно сформулированы. Я не умею готовить к ЕГЭ, но я сразу говорю ученику. Значит, смотри, русский язык очень простой. Вот китайский язык для нас очень сложный, а для китайцев очень простой. А для нас русский язык очень простой. Там есть всего три ящичка. Вот если ты весь язык разложишь, все эти правила по этим трем ящичкам, то ты очень быстро научишься всему, да? Это члены предложения, части речи и части слова. Вот три ящичка, и все. И ученики довольно так воодушевляются, говорят, о, круто, нас обманывали в школе, оказывается, все просто. Вот если все-таки вот у ваших учеников такие вот страх перед вот этой бездной правил. И еще вопрос прям сразу туда же. Вы сказали такое мягкое выражение: практика подачи информации в школе. Вот это туда же. Это, наверное, все-таки можно сформулировать как очень формализованная подача информации, да, вот что сейчас происходит, вот эти ЕГЭ, ОГЭ и вот все, что мы как бы имеем сейчас?
Ну, ЕГЭ и ОГЭ – это вообще отдельная тема для разговора.
Понятно, да, не будем.
Да, ее сейчас давайте мы вообще не будем поднимать, да. Это так. Это требует, мне кажется, даже подключения, скажем, ученых, которые должны проанализировать очень внимательно эту проблему. Вот, и все-таки выработать. Хотя, с одной стороны, рекомендации все равно выработаны. Они подаются с какой-то периодичностью от моих коллег. Ну, пока вот мы результатов не видим. То есть мы продолжаем, мы имеем то, что имеем. А вот по поводу формализованного метода подачи информации в школе. Дело в том, что школа на сегодняшний момент тоже весьма, скажем так, связана нормативной документацией, как ей работать, как ей организовывать учебный процесс. Поэтому мы не можем воспринимать учителя как, знаете, свободного художника, который может построить свой план учебный, каким-то образом изменить его. Поэтому, естественно, любая учебная программа, она ориентирована на, ну, скажем так, какого-то среднего ученика, угу. чтобы было это понятно всем, чтобы можно было недостающих подтянуть, а если ученики сильные, то они как-то выходят в отдельную касту в классе. Ну, их называют любимчиками, да, но мы не будем употреблять...
Отличниками.
Да, вот, может быть, отличниками, ботаниками, да.
И занудами.
К ним, да,
есть... Сейчас разойдемся.
Да, ну, да.
Все им припомним.
Вот, но они, конечно, являются опорой для учителя, потому что и учителю тоже нужно, скажем так, иметь показатели, и всему учреждению образовательному иметь показатель участия в олимпиадах, в конкурсах. И вот на таких ребятках, конечно, все строится. Им уделяется больше внимания, чем остальным. Наверное, поэтому все остальные, и я, наверное, в свое время тоже чувствовали себя несколько обделенными вниманием учителя. Вот, ну, наверное, это естественный процесс все-таки. Хотя, с другой стороны, вот сейчас очень сложно, наверное, найти ситуацию, когда ребенок отстающий приходит к учителю, обращается за помощью какой-то, и он может не получить ее. Потому что это не входит сейчас в обязанности учителя. Ну, не совсем корректно я сказал. Наверное, все-таки входит, и, скажем, есть в уставе даже любого образовательного учреждения такие пункты, когда если не успевающий ученик появляется, то для него должна быть выработана индивидуальная программа, должно быть к нему повышено внимание, должна быть пересмотрена даже система оценок такого ученика. Но на практике это случается очень редко. А вспомните, вот, допустим, не знаю, наше детство, там Марья Петровна какая-то сказала, там, допустим, так, ты, Иванов, уже второй урок мне не можешь ответить эту тему. Останешься после занятий, я буду с тобой разбираться. Были случаи вот у моих знакомых, когда учителя приводили к себе домой, тратили свое личное время для того, чтобы просто позаниматься и ликвидировать вот эти вот пробелы.
Уроки французского Распутина.
Как пример.
Да.
Вот, поэтому...
А как в вашу жизнь пришло учительство? Вот почему вы для себя именно эту стезю выбрали?
Вы знаете, я не предполагал, что... Ну, во-первых, я закончил технический вуз. Вот, и математика для меня была всегда любимым предметом. Я ее любил, я ее знал, я хотел ее знать. И мне всегда было очень странно, когда люди говорили о том, для чего нужна математика. Я такие вопросы слышу до сих пор.
Как для чего? Ум в порядок приводит. Ломоносов так сказал.
Ну, это действительно так. Это, ну, как поход в фитнес-зал для тела, так и математика для развития мыслительных, логических способностей. Ну, вот, тем не менее, я занимался... другими вопросами, не педагогическими, скажем так, достаточно долгое время. Потом пошел преподавать по линии юриспруденции. Был доцентом в одном университете. И после этого, ну, как-то, знаете, все это получилось достаточно случайно. Много лет назад, когда первый раз обратились помочь просто одному ребенку. Помочь подготовиться к сдаче экзаменов. Помог. Все было успешно. Пришел второй. Пришел третий. Пришел четвертый. И так-то все это удавалось совмещать на определенном этапе. Даже еще на периоде преподавания в ВУЗе удавалось это все совмещать. А потом нужно было сделать выбор, потому что обращение уже стало... достаточно много. И их стало даже потом столько, что мне пришлось привлекать коллег для того, чтобы, скажем так, помогать тем, кто обращается. Вот таким образом и возникла эта ассоциация. Она так спонтанно...
Ассоциация, Европейская ассоциация русских репетиторов.
Да, потому что я достаточно много времени провожу за границей, и, в частности, вот в Болгарии очень много педагогов у нас знакомых, вот, которые с нами сотрудничают. И мы очень много времени уделяли продвижению русского языка за рубежом среди российских соотечественников. И продолжаем этим заниматься. Поддерживаем контакты с Чехией, Болгарией, Румынией, Сербией, Польшей, Болгарией, естественно. Вот. И... вот таким образом.
Вот разговор повернулся в сторону вот этой вашей еще одной ипостаси, руководителя Европейской ассоциации русских репетиторов. Вот я хотела спросить, я так понимаю, что вот за рубежом с какими-то другими проблемами сталкиваются дети и их родители. Вот вы сказали, что часто русские родители обращаются с проблемой тем, что вот ребенок сидит в школе и то, что называется, тупит. С чем это связано? Какие проблемы вот у наших зарубежных русских детей?
Они тоже очень индивидуальны. Если их схематично разделить, то можно выделить, скажем так, три группы обращений. Не знаю, насколько это интересно, но это те, скажем, кто временно пребывает за границей и потом планирует вернуться в Россию. Они просят поддержать ребят в части школьной российской программы, чтобы они потом могли безболезненно вернуться к обучению в России. Есть детки, которым мы помогали поступать в зарубежные вузы. Там, допустим, помогали им подтянуться до уровня программы вот, европейских вузов. Есть родители, которые говорят, что европейская школьная программа слабее, чем российская, и ребенок там тупеет, ему неинтересно. Загрузите его так, чтобы его голова работала. Вот, ну, я говорю, опять же, каждая ситуация достаточно индивидуальна, и наши педагоги всем стараются помочь. Вот. Но основное – это то, что мы, конечно, работаем с русскоговорящими нашими соотечественниками. Вот. И что еще вот в части русского языка я хотел сказать, что очень приятно, что, несмотря на то, что многие уезжают окончательно, бесповоротно, русский язык они поддерживают. У меня очень много учеников прошло, было... Есть на сегодняшний момент, вот, в частности, из Америки, из других стран, из европейских стран, там, из Англии, Испании, Италии, Швеции, и они все дома разговаривают на русском, и детей своих приучают к русскому языку.
У нас с Аней как-то был в программе математик. Я, к сожалению, сейчас забыл его имя, отчество, фамилию.
Дмитрий Шноль?
Нет, не Дмитрий Шноль, а человек, который занимается семейным образованием домашним. Угу. И мне из этого интервью врезалась в память одна его реплика, одна его ремарка. Это вопрос к вам как к математику. Он связал некие трудности, которые у детей с математикой возникают, с засилием мультиков. Что вот там в доперестроечные годы мультики были, но их было меньше. Сейчас мультики повсюду, дети все время их смотрят. И тем самым у них отпадает привычка, какой-то вкус к абстрактному мышлению. Им все уже показали. А вот вообразить себе теперь некий треугольник, не существующий в реальности, а только в абстракции, через который проходит биссектриса, вот это все себе представить. Ой, и вот такой мультик нарисовать в голове, вот эта способность как бы вот утрачивается, она теряется, потому что вот мультики. То есть он прям связал вот эти две вещи. Это, может быть, его опыт, но вот такая корреляция для него была. Что вы об этом думаете?
А как давно это было интервью?
Пару лет назад, наверное.
Не так давно, наверное. Я все-таки сказал бы, что это не мультики, а в целом вся цифровая нагрузка.
Но проблема есть такая.
Проблема такая есть. Вот. Ну, давайте ее называть мультиками. Скажем так, если... Ну,
то есть, как бы картинка, вот визуальный ряд, который везде нас окружает и все за нас уже показал.
А дети сейчас вообще практически не читают длинные тексты. Посмотрите, насколько сейчас стали сужаться даже вот рекламные ролики. Они сужаются, текст минимизируется, все заменяется видеорядом. И дети уже вообще перестают читать и перестают видеть в этом какую-то необходимость. Даже вот есть такие кнопки, да, и на Фейсбуке, и на Ютубе, там просмотр 3 секунды, 5 секунд, 10 секунд, это уже какие-то запредельные, то есть 10 секунд, чтобы кто-то уже посмотрел, потому что они листают, 2-3 секунды посмотрел, не зацепило, И вот это вот пролистывание идет постоянно. И вот эти вот образы, они забрасываются пачками в голову, и происходит перегруз.
Вот это очень, мне кажется, вот это очень важная тема нашего разговора, перегруз.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня у нас Сергей Борисович Волков, кандидат педагогических наук, руководитель Европейской ассоциации русских репетиторов, репетитор по математике и другим точным наукам. Вот я просто вот сейчас мы говорим, и все время переходим к одному и тому же. Перегруз. У детей слишком много информации. А программа и все, что связано там с обучением в школе, в них просто не помещается, они отторгаются, ну, как организмом отторгаются. Правильно я говорю?
Ну, да, это близко.
Близко. Или вот как с этим бороться?
К сожалению, мы с этим бороться никак не сможем.
Так, оптимистичненько.
Нет, это надо принять уже как данность. Дело в том, что мы уже полностью все абсолютно, и взрослые, которые против этого, и дети, которые не могут этому противостоять, мы все погружены уже давным-давно в цифровое пространство, и нас всё, эта информация окружает, как раньше говорили, все как даже из утюга мы ее получаем. И вопрос в том, что противостоять этому бессмысленно. Это будет только усиливаться и углубляться. Можно вырабатывать какие-то рекомендации, как этому противостоять, но на сегодняшний момент само по себе образование, как бы это сказать-то помягче, должно поменять. Вот я уже говорил в начале нашей беседы, что идет смена парадигмы образовательной. Вот есть замечательный мультик Кена Робинсона. Вы, наверное, там, не знаю, смотрели его?
Возможно, если, что нет.
Посмотрите, это очень интересно. Там рисованный мультик, который буквально за несколько минут показывает развитие образования от самых зачатков до всего сегодняшнего дня. И утверждает, что нам сегодня нужен компетентный подход, компетентностный подход к образованию. То есть вот эта информация, которую дети получают непосредственно в школе, она становится ненужным грузом.
Но ты мне хотел сказать слово второстепенный.
Да, потому что она доступна, если она нужна, он ее найдет. Его многие специалисты считают, что на сегодняшнем этапе ребенка нужно научить дифференцировать эту информацию, уметь в ней разобраться, уметь ее найти, знать, где взять и как ей воспользоваться. Вот эти навыки, они сейчас выходят на передние позиции. Чем вот то, о чем вы говорили. Вот этот вот ужас от заучивания имен, отчеств, дат, непосредственно событий, их чередование, взаимосвязь этих событий. Это все теперь в открытом доступе.
Но это, видимо, мы все-таки говорим о средне-старшей школе. Потому что у меня вот сын во втором классе. И мне кажется, очень полезно, что есть учитель математики, который не Гуглу отправляет поискать, как там умножение, что такое умножение, а вот тонким перышком писать в тетрадь, вот взяли клеточку, пропустили, умножили. Я вот считаю, что для второго класса это, в общем-то, очень нужно.
Это для начальной школы, для подготовки к школе. Это очень важные навыки. Развитие этой мелкой моторики, развитие лобных долей и прочее, прочее.
То есть это просто научить учиться, показать, что научить есть процесс, учиться, в котором ты должен участвовать, вот, чтобы в итоге было знание.
Да. Вот знаете, очень часто обращаются родители и их знакомые родителей, которые задают один очень такой вопрос интересный. А не подскажете ли школу, куда отдать ребенку учиться? Я думаю, что вот в современных условиях, скорее всего, нужно искать учителя, а не школу. Потому что в целом, конечно, человеческий фактор здесь играет очень большую роль. И кто, особенно вот на первых годах учебы, будет вашему ребенку прививать вот эти навыки, это очень важно. Это, конечно же, отразится на всей последующей, не только учебе, на всей его жизни. Умение обработать информацию, умение собраться, сконцентрироваться, преодолевать себя в конце концов. Вот. Эти навыки, если дети не получат в начальной школе, то в средней и старшей школе они будут себя чувствовать очень некомфортно. И таких ситуаций очень много, когда у меня есть ученики там, 5-9 классов, и я говорю и им, и родителям, что, ребята, давайте вернемся в начальную школу. Не совсем прям вот начальную, но я вам дам некоторые навыки, которые вы должны были получать там.
Которые пропустили,
которые,
да?
Например? Пропустили.
Умение логически мыслить, умение построить математическую модель какую-то, потому что...
То есть если А, то Б.
Ну, вот, примерно так.
Но мог даже, этим оперировать.
Даже не, ну, или если более развить эту мысль, то дети прекрасно учатся считать. Они... Вот мне мама, допустим, может ребенку сказать: а вы знаете, мой ребенок, он уже складывает трехзначные числа. Ну, замечательно, это такой вот ходячий калькулятор. А дальше мы ему даем задачу, и он не понимает, что с ней делать. Потому что здесь нет цифр как таковых, а информация заложена в тексте. А как ее оттуда забрать, он не понимает.
Да, классно.
Вот. И как из этой информации поставить математическую, построить математическую модель, он не понимает. Поэтому, и, кстати, вот очень часто я встречаюсь с этим, с детьми из европейских и американских школ. Там тоже прекрасно учат считать, но обрабатывать информацию учат меньше.
Это, наверное, самое главное, да,
да,
в математике?
Это, да, я так думаю, что это не только в математике. Это тот навык, который дает математика, но который востребован в принципе в жизни.
Это очень важно, потому что я даже чисто вот сугубо практически замечаю, там сын приносит результаты контрольные, ну, второй класс, ничего экстраординарного, суперсложного, и там все хорошо, но видно, что ошибки в каких-то местах, они не в том, что неправильно посчитал, а в том, что просто неправильно прочитал задачу и вот не до конца ее понял, не до конца о ней подумал. Увидел цифры, что-то быстро сложил. А смысл того, что нужно было сделать, просто либо времени не хватило, либо не употребил достаточно времени, либо не привык, что к этому нужно внимательно отнестись. Поэтому это очень важно, что вы говорите.
Да, вот этот навык может оказаться просто неразвит, потому что очень часто сталкиваюсь с тем, что дети не понимают физический смысл математических действий. Вот для них что такое сложение? Что такое сложение? Это плюс. Плюс – это знак. А что стоит за этим действием? Ну вот мне надо к этому числу прибавить вот это. А за этим что? Не понимаю. Он не понимает, что это вот одна часть, и вторая, мы складываем, получаем целое. То есть вычитание мы, наоборот, из целого отнимаем какую-то часть и можем найти оставшуюся часть. То есть вот за этим, за каждым математическим действием стоит определенный смысл, который, если от ребенка ускользает, то вот да, он опять превращается в этот калькулятор с добрыми ходячими глазами, ходячим калькулятором с добрыми глазами.
Сергей Борисович, а вот есть необучаемые ученики?
Наверное, есть, слава богу, мне с ними не приходилось сталкиваться. Есть, мне приходилось сталкиваться с трудными ребятами, которые отвергали помощь, которые не хотели учиться. И тоже результаты были разные. Некоторые родители все-таки пытались как-то какое-то время продержаться. Я со своей стороны пытался достучаться. Но родители, не получая быстрой отдачи, они либо искали какого-то другого специалиста, либо все-таки сдавались и говорили: ну, живи как хочешь. Но таких, чтобы вот совсем непробиваемых, у меня не было. Потому что в любом случае с ребенком удавалось, в подавляющем большинстве случаев удавалось находить контакт, выстраивать рабочие нормальные отношения, и через какое-то время все-таки прогресс ощущался. У него появлялся интерес. Потому что почему у ребенка нет интереса? Потому что у него не получается. Поэтому я и стараюсь немножко откатиться назад до того момента, где он еще что-то помнит, где, на что можно опереться. И начинаем давать несложные задания, и у него начинает получаться. У него начинает получаться, вот давно у него не получалось, год, два не получалось, и вдруг что-то получается. И он начинает воодушевляться, и потом приходят уже и хорошие результаты тоже, когда он почувствует свои силы.
Это очень важно, да, то, что вы говорите, потому что я вот со слезами сейчас слушаю и вспоминаю ощущения от уроков физики и химии. Потому что не получается, и все. И уже ты махнешь рукой на это все, и когда-нибудь придешь на экзамен, и директор школы скажет: а, это Леонтьева, которая написала заметку про нашу школу, ну ладно, поставьте ей тройку. Ну, это вот ощущение вот такой безысходности, беспросветности, когда все уже ушли далеко-далеко, а ты уже просто остался на том месте, где был, и не хочешь уже туда идти.
Мы сегодня начали с темы, которую вы обозначили, очень важной, как мне кажется, про то, что должна быть у ребенка свобода чего-то хотеть, свобода развиваться, а не только следовать родительским программам заданным, какими бы благожелательными и мудрыми они ни были. Но вот я хотел бы сейчас уже там двигаясь к завершению нашего разговора, еще раз к этой теме обратиться и закольцевать наш разговор. Вот с какой стороны. Вот мы сегодня часто от разных консультантов, коучей слышим такую фразу: вот кем вы видите себя через 10 лет? Вот спросите себя. И я каждый раз вот себе этот вопрос, допустим, ставя, я пугаюсь, потому что я понимаю, кем бы я не хотел себя видеть. А вот выбрать из там, мириад возможностей, которые Господь перед человеком открывает, и сказать, что вот это точно вот это, я туда иду, это как-то, во-первых, Богу о планах рассказать, во-первых, во-вторых, себя очень сильно сразу ограничить. Ну а вдруг там другие возможности будут. Но это вот я взрослый человек. Но, тем не менее, с этой же парадигмой мы часто обращаемся к детям. Вот тебе 15, а кем ты хочешь стать? А кем ты себя видишь через 10 лет? И вроде бы правильно, надо же как-то понять, куда. С другой стороны, я чем дальше об этом думаю, тем больше понимаю, что этот вопрос, ну, в каком-то смысле, он витает в воздухе, он висит, и он беспредметный, на него невозможно ответить, точно, он какой-то такой вот скользающий все время. Что вы об этом думаете? Корректно вообще так вот с такой меркой к ребенку подходить?
Какой хороший вопрос.
Да,
Спасибо, я старался.
Да, я соглашусь, и вопрос хороший. И позиция мне ваша очень близка, потому что действительно лучше, на мой взгляд, знать, кем ты не хочешь стать. И вот раньше... Ну, по крайней мере, мои родители и знакомые моих родителей воспитывали своих детей таким образом, что они, ну, опять же, все это, извините, перескакиваю с одной мысли на другую, базируются все на тех же 10 заповедях. Понимаете, что вот этого не делать. Вот если ты научишься это не делать, все остальное приложится.
Интересно, да.
Классно.
Вот. И вырастить хорошего человека, у которого все пути открыты, вот это, на мой взгляд, самая важная задача любого родителя. А когда ему, ребенку, начинают прописывать его траекторию, он говорит: ты будешь вот таким. Это действительно только смешить.
Слушайте, по-моему, прекрасное завершение передачи. Спасибо вам огромное. Напомню, что сегодня в студии были Анна Леонтьева и мой коллега Константин Мацан. Так получилось, что наша беседа пришла к 10 заповедям. Беседа была вообще о репетиторстве, о математике. Но все свелось...
все дороги ведут в Рим.
Но все дороги ведут к 10 заповедям. С нами был Сергей Борисович Волков, кандидат педагогических наук, руководитель Европейской ассоциации русских репетиторов, репетитор по математике и точным наукам. Спасибо вам огромное.
Вам спасибо за приглашение. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».